новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Почему бойцы 2-го батальона московского ОМОНа написали письмо президенту России Дмитрию Медведеву? Предвыборные баталии на Украине. Губернатор Московской области Борис Гробов подает в суд на лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Вот такие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Бойцы 2-го батальона московского ОМОНа написали письмо президенту России Дмитрию Медведеву, в котором рассказали о многочисленных нарушениях в этом подразделении и о противозаконных действиях начальства. Авторы письма сообщили также некоторые подробности корреспондентам журнала New Times, например, на чем зарабатывают командиры ОМОНа или как разгоняются марши несогласных. Над этой темой сегодня работала моя коллега Вероника Баде.
Письмо подписали 10 человек, прапорщики и старшие сержанты. Копии письма направлены в Департамент собственной безопасности МВД, в Генпрокуратуру, администрацию президента и начальнику ГУВД Москвы. Говорит один из авторов письма Сергей Таран, в октябре минувшего года уволенный из московского ОМОНа.
Мы месяцами работали просто без выходных. Отношения свинское. Только на матах разговаривал с нами вот командир, полковник Евчиков.
В этом письме содержится заявление, что ваш командир создал в батальоне свою незаконную подработку. О чем идет речь?
Либо подработки, но обычные подработки, которые, думаю, наверное, есть везде, наверное, в каждой структуре. Люди ходили, охраняли бизнесменов, богатых людей. Он получал с этого деньги. У нас также оружие выдавали в оружейке. Люди получали оружие и ходили на подработки. Патроны списывались также. Приезжали на полигон, расписывали за 60 патронов, а получали... Да, расписывали за 120, а получали 60 на руки. И представляете, 100 человек подъехало, вот сколько патронов списалось.
А вот как разгоняют марши несогласных, митинги оппозиции? Расскажите нам, пожалуйста.
Ну, есть приказ, как бы, и никто не знает, откуда он поступает. Говорят, что надо вот этих убрать. И убирают просто любыми силами, берут, закидывают в автобусы и привозят в отделение. Бывает, уже готовы рапорта, уже написаны. Просто их вписывают фамилии и все. Там перешел дорогу не в том месте. Вот такие вот, например, нелепые рапорта пишут на людей.
А вот еще там такое содержится в этом письме положение, что командир батальона с одного сотрудника в конце смены требует 3 задержанных. А если их нет, то сотрудник лишается премии.
Да, перед построением, вот когда вы выезжаем на работу, нам говорят, вот к концу службы, когда вы приезжаете, чтобы были 3 задержанных. Если не будет задержанных, мы лишаем вас премии, там, мэрской надбавки на полгода, на год.
И как же вот приходилось вам обеспечивать этих 3 задержанных? Каким способом?
Ходили вот в отделах, договаривались, там, переписывали, уже задержанные готовые были, у них вписаны задержанные, книги задержания. Их брали, переписывали себе, платили 100 рублей, чтобы они нам вписывали этих задержанных.
А просто без причины задерживали людей?
Да, задерживали, сколько вот было на митингах, люди стояли просто, курили и просто задержали. Даже потом никто не отпускал и оформляли их тоже.
Сергей Таран и его коллеги рассказали о ситуации в московском ОМОНе корреспондентам журнала The New Times. Издание опубликовало об этом большую статью. По факту публикации ГУВД Москвы сделало официальное заявление. Слово заместителю начальника отдела информации подполковнику милиции Жанне Ажиминой.
Заявления аналогичного характера неоднократно поступали в ГУВД по городу Москве. По данным фактам проводили проверку и инспекции по личному составу и управления собственной безопасности главка. Факты не подтвердились и носят явно клеветнические характер. Хочу пояснить прежде всего, кто персонально недоволен ситуацией в элитном отряде особого назначения. Бойцы ОМОНа, которые пришли в редакцию Алексея Волнушки, Андрей Стручков, Сергей Таран, уволены 3 ноября 2009 года решением аттестационной комиссии. Осенью 2009 года было возбуждено уголовное дело за грабеж. Эти люди сейчас проходят по этому делу как подозреваемые. С тех пор они развернули кампанию против сотрудников и руководства ОМОНа.
Один из авторов статьи о московском ОМОНе, корреспондент журнала The New Times Илья Барабанов, сказал Радио Свобода, что 4 будущих авторов письма уволили из ОМОНа после того, как весь их взвод отказался разгонять митинг местных жителей у торгового центра «Москва», куда перебрались после закрытия торговцы с черкизовского рынка.
4 уволили, еще 6, которые профсоюзом состоят, их не уволили, их сейчас пытаются увольнять, и теперь уже, судя по всему, конечно, уволят. Мне, например, как журналисту было очень интересно услышать о том, что руководство ОМОНа дает отдельные специальные поручения о том, что журналистов надо убирать, что им нельзя давать снимать, что вот они даже рассказали эти ОМОНовцы о случае, когда журналист, которому удалось снять хороший материал, был отдельный приказ И они переодели человека в штатское, чтобы он пошел этого журналиста толкнул и разбил ему камеру. Их негласные вот эти приказы о том, что Эдуарда Лимонова надо задерживать просто сразу, как только вы его увидели. Их рассказ о том, что на базе ОМОНа висит такая доска почета, на которой фотографии Михаила Касьянова и Гарри Каспарова и Эдуарда Лимонова, как таких врагов народа. И, конечно, очень интересен их рассказ о том, как их инструктируют перед маршами, как руководство московского ОМОНа рассказывает рядовым бойцам о том, что все эти выступления людей, это все проплачено американскими спецслужбами, которые хотят развалить на всю страну.
А что касается коррупции в московском ОМОНе?
Ну, конечно, когда люди рассказывают о том, что звание офицера можно купить за $5000, им открыто торгуют, это, конечно, впечатляет. Их рассказы о том, как за 50 тысяч рублей можно заказать газель с московским ОМОНом, чтобы устроить рейдерский захват какого-либо предприятия или офиса. По большому счету, эту статью, их рассказ, можно расценивать как заявление в Генпрокуратуру. Руководство, высшие офицеры чувствуют свою абсолютную безнаказанность, понимают, что они могут воровать сколько угодно, и им за это ничего не будет. Вот от этой безнаказанности, от этой дикой коррупции внутри системы, понятно, что система начинает разлагаться.
Это был Илья Барабанов, корреспондент журнала «The New Times». Ситуацию в столичном ОМОНе прокомментировал для «Радио Свобода» Владимир Овчинский, генерал милиции в отставке, в прошлом глава российского Интерпола.
Серьезные факты, серьезные заявления, и надо к этому относиться как к заявлению о совершении преступления и проводить в полном объеме проверку. Наверное, и прокуратура должна подключиться.
А как вы полагаете, почему такие нарушения в подразделениях милицейских становятся возможными?
Ну, они становятся возможными везде, не только в этих подразделениях. Вот Департамент собственной безопасности опубликовал статистику. В прошлом году совершено более 5000 преступлений работниками милиции, более 100000 нарушений законности разной степени. Получается, учитывая, что у нас количество сотрудников органов внутренних дел превышает 1000000, это получается, что каждый 10-й совершил то или иное нарушение закона. Это очень негативный показатель. Ну, дело в том, что ОМОН – это замкнутая корпоративная структура внутри самой МВД, закрытая структура. Поэтому к этим подразделениям всегда надо относиться еще с большим вниманием, чем к другим подразделениям. Другие подразделения более открыты. А здесь очень сильна корпоративность. Такие замкнутые системы, они получились после двух чеченских войн. ОМОНы там прошли страшную мясорубку. И тогда образовались такие закрытые структуры, как спецназы, ГРУ. Поэтому, естественно, вот эта сложившаяся ситуация, она должна была у руководства МВД вызвать обеспокоенность, что для боевых действий это хорошо, а в условиях мирного времени такая замкнутость, когда они только охраняют общественный порядок, то вот это все должно внимательно изучаться и постоянно находиться под контролем той же службы собственной безопасности, кадровых аппаратов. Постоянные проверки должны быть. Вот, я думаю, что здесь был упущен момент. Я думаю, что новому руководству ГУВД Москвы надо внимательно с этим разбираться.
Бывший глава российского Интерпола Владимир Овчинский уверен, что исправить ситуацию, навести порядок в милиции, в том числе и в ОМОНе, поможет реформа всей системы МВД. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 40 человек, по последним данным, погибли в понедельник при взрыве на северо-востоке Багдада. Число раненых превысило 100. В ингушском городе Назрань в понедельник на территории детского сада взорвался обнаруженный там ранее ручной гранатомет. Ранен сапер, он госпитализирован. Детей заранее эвакуировали, они не пострадали. Общественная палата России призывает жителей московского поселка Речник обратиться в Верховный суд и в Федеральную службу судебных приставов с просьбой о приостановке сноса домов. Губернатор Московской области Борис Громов подал иск в отношении лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Громов просит взыскать с Митрохина 500 000 рублей в связи с тем, что лидер «Яблоко» в ноябре прошлого года обвинил главу Подмосковья в причастности к организации покушения на журналиста Михаила Бекетова. В Женеве возобновились российско-американские переговоры по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений. В Иране сегодня начались торжества по случаю 31-й годовщины Исламской революции. Они продлятся 10 дней. Я, как всегда, напомню, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода», видеокомментарии и многое-многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Первый вопрос. Что пишет сегодня западная пресса о трениях между Китаем и США, вызванных решением Вашингтона возобновить поставки новейших вооружений Тайваню?
Я приведу несколько цитат из британской газеты «Financial Times». С тех пор, как Ричард Никсон в 70-е годы прошлого века улучшил отношения с Китаем, компания Boeing играет решающую роль в американо-китайских отношениях. Стоит Китаю захотеть улучшить свой образ в Америке, как он тотчас сделает крупные заказы на поставки продукции этой крупнейшей компании, производителя авиационной, космической и военной техники. Теперь же Китай угрожает санкциями Боингу и трем другим американским корпорациям за их сотрудничество с Тайванем. Со времени начала мирового финансового кризиса в 2008 году Китай, окрыленный своим экономическим ростом, зачастую критично оценивает американскую политику. Но на смену риторике могут прийти санкции. Второй козырь Китая – неучастие в резолюциях против Ирана, на которых настаивает Америка. А между тем США и ряд других стран всерьез обеспокоены развитием ядерной программы Ирана. Все же эксперты считают, что характер американо-китайских отношений имеет циклический характер, и к лету все поправится.
Financial Times объясняет, почему именно к лету.
Да, объясняет. Летом председатель Китая Ху Цзиньтао намерен посетить Соединенные Штаты с официальным визитом.
Игорь, давайте перейдем к другой теме. Мы много и подробно рассказываем о драматических событиях на Гаити, связанных с недавним катастрофическим землетрясением. Скажите, западная пресса сегодня приводит какие-то новые детали, факты, или пишет, может быть, о каких-то неожиданных поворотах или аспектах вот той катастрофы, которая продолжается?
Да, британская газета Independent сообщает о расцвете вуду, то есть местного шаманства в стране. Это происходит на фоне соперничества с представителями различных конфессий, наводнивших Гаити. Корреспондент Independent рассказывает. Вчера тысячи шаманов вуду собрались на чрезвычайный съезд, чтобы выработать общую стратегию в условиях кризиса. Население Гаити все больше уповает на волшебство и мистицизм и принимает активное участие в шаманских ритуалах и церемониях. Некоторые христиане-фундаменталисты США восприняли трагедию на Гаити не без злорадства. Петер Робертсон, в прошлом один из кандидатов в президенты США от Республиканской партии, заявил, что гаитяне наказаны за пакт с дьяволом. Деятельное участие в оказании помощи гаитянам оказывают христиане, мусульмане, иудеи, сикхи и особенно саентологи. Саентолог, голливудская звезда Джон Траволта, привез помощь гуманитарного характера на своем личном самолете. Но всем им не просто соперничать с вуду, смеси языческих, африканских религий и христианства, уходящим корнями в эпоху рабовладения. Как шутят сами гаитяне, среди нас 60% католиков, 40% протестантов и 100% верящих в вуду. Когда в стране все более или менее хорошо, люди ходят в церковь, но в критической ситуации идут за помощью к шаманам. Сами они не видят в этом противоречия. Шаманы оказывают также реальную помощь, распределяют рис и другие продукты. Многие гаитяне считают, что тень на вуду бросают голливудские фильмы, показывающие жертвоприношения и втыкание иголок в кукол, пишет газета Independent.
У нас осталось немножко времени, Игорь. Есть ли какие-либо русские темы вот сегодняшней западной прессе?
Газеты отмечают нетерпимость и даже жестокость властей по отношению к оппозиционным демонстрациям в России. Но наше радио подробно сообщало о вчерашних событиях в России, так что я расскажу о другой публикации. Британская газета Daily Telegraph информирует о срыве переговоров между футбольными клубами Birmingham City и Tottenham Hotspur, за которые играет Роман Павлюченко. Речь на переговорах шла о возможном трансфере российского нападающего, но пока что клубы не сговорились о цене сделки. Daily Telegraph напоминает о красивейших голах, которые Павлюченко забивал соперникам Tottenham Hotspur.
А Daily Telegraph называет сумму трансфера?
Прямо не называет, правда, в газете упомянуто 13 миллионов фунтов стерлингов, хотя полагаться на эту цифру нельзя. Другие источники называют 15 миллионов и даже выше.
Игорь, спасибо. Я напомню, что Игорь Померанцев познакомил нас с некоторыми свежими материалами в западных газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». На Украине ширится предвыборные баталии в преддверии второго тура выборов, намеченного на 7 февраля. И сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, добрый день, вам слово.
Добрый день, Александр. Последняя неделя предвыборной кампании началась с очередных громких разоблачений. Накануне премьер-министр Юлия Тимошенко утверждала, что ее оппоненты свозят в дома отдыха под Киевом боевиков для захвата власти. Эта информация не получила какого-либо подтверждения. А несколько часов назад состоялась пресс-конференция Владимира Арьева, журналиста, депутата Верховной Рады от Народной самообороны. Он поддерживает команду Тимошенко. В рамках своего журналистского расследования Арьев привез из Канады показания юриста Сергея Крыжановского. Крыжановский и вся его семья просят политического убежища у властей Канады из-за угроз в их адрес. Угрожают им соратники Януковича, в частности, как сообщил Арьев, за разглашение всей достоверной информации как о судимостях Януковича в молодости за разбой и грабеж, так и о некоторых недавних преступлениях, совершенных якобы по указанию Януковича. Естественно, в партии регионов эти утверждения назвали провокацией и, в свою очередь, заявили, что в штабе Юлии Тимошенко готовят план по срыву выборов на востоке Украины, где подавляющее число избирателей поддерживают Виктора Януковича. Ну и к этому времени разрешилась главная интрига понедельника. Замглавы партии регионов Анна Герман официально объявила, что Янукович не будет принимать участие в чемпионате лжи, то есть в теледебатах с Тимошенко. Центр избирком Украины назначил дебаты на сегодня на 19 часов по киевскому времени на государственном телеканале. И теперь все 100 минут эфирного времени достанутся только действующему премьер-министру. А между командами Тимошенко и Януковича уже несколько недель продолжается судебная война. Противостояние в судах, которое уполномочены рассматривать споры относительно результатов выборов. В минувшую пятницу партия регионов за вмешательство в избирательный процесс добилась увольнения Верховной Рады министра внутренних дел Юрия Луценко, который, несмотря на это, по решению правительства исполняет обязанности руководителя министерства, хотя ни президент, ни оппозиция не признают его полномочия. Так вот, сегодня стало известно, что регионалы будут требовать увольнения еще одного соратника Тимошенко, главы Верховного суда Василия Анупенко. Его обвиняют в давлении на высший административный суд с тем, чтобы сменить его руководителя, лояльного к Януковичу Александра Пасенюка. Этот кадровый вопрос должен быть рассмотрен в ближайшие дни Верховной Радой, однако сам Анопенко, как только что сообщила его пресс-служба, заболел, а по законодательству государственный служащий не может быть уволен во время болезни. Александр?
Спасибо, Владимир. Я напомню, что с нами на связи был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко. Мы продолжаем «Время свободы». В Ижевске по эпизодам, квалифицированным как мошенничество со сдачей нефти, приговорен к лишению свободы 32-летний предприниматель Антон Романов, которого уже прозвали удмуртским Ходорковским. Уже полтора года Романов отбывает наказание за свои преступления, хотя вина его до сих пор не доказана. Документов, которые подтверждали бы пропажу нефти, нет. Между тем, строптивому заключенному уже готовят новые эпизоды по второму уголовному делу, теперь уже 5-летней давности. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Ижевске Надежда Гладыш.
По приговору суда Завьяловского района Удмуртской республики в одной из исправительных колоний Удмуртии отбывает 7-летний срок по статье «Мошенничество» 32-летний житель Ижевска Антон Романов, предприниматель средней руки. Ему и еще двум мужчинам, с которыми Антон до ареста не был знаком, следствие инкриминировало кражу нефти. Доказательства факта кражи следователи находят в показаниях засекреченных свидетелей, которых в деле тоже трое. В своих показаниях они однотипно говорят, что обвиняемые сами рассказали им о совершенном, не уточняя, впрочем, где, когда и при каких обстоятельствах происходили эти задушевные беседы. Вот как представлен в материалах уголовного дела сам эпизод преступления, рассказывает адвокат Романова Галина Ковальчук.
По версии предварительного следствия, эпизод, которым признали виновным Романа, выглядел так, что в период с 28 апреля по 2 июня 2007 года на узле учета нефти «Гремиха» были совершены мошеннические действия, чем причинен ущерб ОАО «Удмуртнефть». В качестве организатора данного преступления органы предварительного следствия, я думаю, назначили слово подойдет, Романова именно назначили.
В тот период времени Романов отсутствовал в городе Ижевске, в России, отдыхал с семьей в Турции. Тем не менее, его обвинили в том, что в данный период времени он совершал определенные действия. Организовывал погрузку нефтевоза, выдавал товарно-транспортные накладные, что в реальности происходить просто не могло. Следователи определили способ совершения преступления. Оператор принимал пустую машину, затем производил прокачку нефти в хранилище УАО «Удмуртнефть». Когда нефть проходила через счетчик, оператор сливал ее через дренажную трубу обратно в подземную емкость. То есть фактически нефть якобы не поступала в «Удмуртнефть». На самом деле такой способ невозможен. В выезде на место и в проведении иных действий по определению способов совершения преступления было отказано.
Как предполагает жена Антона Дарья Корнилова, арест ее мужа мог стать следствием его отказа платить за милицейскую крышу. К ней самой еще до суда обращались оперативные работники управления по борьбе с организованной преступностью с недвусмысленными предложениями. Договоренность достигнута не была. Тогда ей устроили сцену устрашения уже в ходе начавшихся судебных слушаний, говорит Дарья Корнилова.
Я вышла на крыльцо здания суда. Я как-то так испугалась, потому что я уже настороженно к этим людям отношусь. Я села быстренько в машину, но увидела, что они идут в мою сторону, подходят к моей машине. Один с одной стороны, другой с другой. Я быстренько заблокировала кнопку. Я почувствовала опасность, потому что я этим людям не доверяю. Дальше говорит, открой машину. Я говорю, зачем? Для чего? Потому что я говорю, ваши штучки знаю. Не хочу, чтобы моя машина оставалась сейчас на 3 грамма, говорю, тяжелее. Они мне пригодили возможный выезд. Выбежали люди в камуфляже. Я вторую кнопку открыла. И вот в тот момент с этой стороны скрежет стекла. Смотрю, мне пистолет прямо, дуло пистолета мне прямо в голове. Я, то есть, открыла, меня резко за руку вытащили, меня посадили, увезли. Разговор шел о ремонте квартиры матери. А хорошо живу. Потом меня из кабинета в кабинет, меня отпустили, выпустили и все.
К ее удивлению, не заинтересовал этот эпизод незаконного задержания и следователя прокуратуры, куда она обратилась с заявлением.
Я все поняла, когда пришла к следователю. Я поняла, что он меня вообще не слышит. Он, по сути, меня должен был следователь защитить. А он так все сделал, что, во-первых, все записал не так, а вообще все не так. Я ему по полочкам, с какой стороны, сколько человек, сколько ОМОНа. Он все не так написал. Я отказалась подписывать. Взяла то, что он написал, и не подписала, и не отдала.
Антон Романов так и не признал себя виновным в инкриминируемом ему преступлении. До сего дня нет документального подтверждения тому объему, который он якобы украл в 2007 году. За полтора года, что Романов уже провел на нарах в качестве осужденного, сторона, признанная потерпевшей, акционерное общество «Удмуртнефть» так и не может найти пропавшие тонны нефти, а человек сидит. Вот адвокат Галина Ковальчук в очередной раз пытается добиться подтверждения пропаж. Ей отвечает юрист «Удмуртнефти» Наталья Дерюгина.
Молчат еще пока. Как будут? Там, видите, написано до 20-го. Я думаю, может, они ждут пока. Как только будут документы, у нас еще, в принципе, неделя есть.
Сейчас расследуется еще один эпизод, якобы имевший место еще в 2005 году, и по виду совершенно аналогичный тому, что лег в основу первого приговора.
Как будут доказывать ущерб, в защите пока непонятно, так как по первому делу, за которое осужден Романов, «Удмуртнефть» до сих пор не может подтвердить факт наличия материального ущерба. Согласно документам «Удмуртнефти», никакой недостачи нефти у них не было, и никаких претензий со стороны контрагентов за недопоставки нефти также не поступало.
Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Не менее 40 человек, по последним данным, погибли в понедельник при взрыве на северо-востоке Багдада. Число раненых превысило 100. В ингушском городе Назрань в понедельник на территории детского сада взорвался обнаруженный там ранее ручной гранатомет. Ранен сапер. Дети были эвакуированы заранее и не пострадали. Общественная палата России призывает жителей московского поселка Речник обратиться в Верховный суд и в Федеральную службу судебных приставов с просьбой о приостановке сноса домов. Губернатор Московской области Борис Гробов подал иск в отношении лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева намерена передать президенту США Бараку Обаме обращение с просьбой высказаться в защиту разыскиваемого в России американца Питера Винца. Российские власти обвиняют Винца, учредителя премии имени Андрея Сахарова за журналистику как поступок, в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, и он объявлен международный розыск. В Женеве возобновились российско-американские переговоры по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений. Сообщается, что в консультациях участвуют делегации в полных составах, включая представителей оборонных и космических ведомств. В Иране начались торжества по случаю 31-й годовщины Исламской революции. Они продлятся 10 дней. В понедельник в стране отметили годовщину возвращения в Иран лидера революции Аятоллы Хомейни. В эфире программа «Время свободы». Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в наш эфир, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. А сейчас вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, добрый вечер и, как всегда, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Извините, едва не опоздал в студию, только сейчас завершил монтировать интервью с Евгением Кисиным. Это знаменитый российский пианист и сейчас еще и лауреат премии Грэмми, которая вручена ему вместе, вернее, присуждена ему вместе с дирижером Евгением Ашкенази за Владимиром Ашкенази за исполнение фортепианных концертов Сергея Прокофьева. И давайте послушаем фрагмент этой беседы.
Это запись с концертов. Мы с оркестром филармонии под управлением Владимира Ашкенази сыграли оба этих прокофьевских концертов, второй и третий в Лондоне, и эти концерты были записаны.
Технически это сложно?
Второй прокофьевский концерт принадлежит к числу самых технически сложных фортепианных произведений.
Вы исполняли эти концерты с Владимиром Ашкенази. Это важно было, что он стоял за дирижерским пультом?
А дирижер, безусловно, Ашкенази замечательный аккомпаниатор, потому что он сам прекрасный пианист, сам играл все эти произведения, поэтому лучше, чем кто-либо другой, знает, как нужно их аккомпанировать.
Вы были готовы к тому, что получите премию Грэмми, или удивились?
Нет, конечно. Я никогда не рассчитываю на такие вещи.
Такого рода признания меняют что-то в вашей карьере?
Я не знаю. Вообще-то у меня карьера уже давно сложилась весьма хорошо. Так что я, честно говоря, не вижу, что эта премия могла бы мне изменить.
А когда вы получите граммофон сам?
Не знаю. Мне об этом пока ничего не сообщили.
А как вы узнали о том, что получили премию?
У друзей. Вчера перед сном сел за компьютер проверить свою электронную почту. Первым человеком, который сообщил мне об этом, была моя нью-йоркская импресарио. А вслед за ней, буквально несколько минут спустя, звукорежиссер нашей записи Джей Сакс.
Полностью интервью с пианистом Евгением Кисиным, лауреатом премии Грэмми, в итоговом выпуске программы «Время свободы». Но это не первая тема выпуска. Открою программу я с рассказа о последствиях акции 31 января и с письма сотрудников отряда милиции особого назначения, которые уверены в том, что руководство этого отряда грубо нарушает свои служебные полномочия. Вот о новом скандале в Министерстве внутренних дел, о том, как это может быть связано с политикой. Об этом поговорим в первой части программы. Сегодня прошли важные общественные слушания Общественной палате о ситуации вокруг поселка Речник. Об этом многие средства массовой информации рассказывают все последние дни. Так что программа будет наполнена рассказом о политических событиях. Ну, а в конце поговорим и о музыке. Откроюсь, как обычно, 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. Я напомню, что программу ведет Андрей Шары. А мы продолжаем «Время свободы». Губернатор Московской области Борис Громов подал в суд на лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина и просит взыскать с Митрохина 500 000 рублей, так как лидер «Яблоко» в ноябре прошлого года на митинге заявил об ответственности главы региона за покушение на главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова. Сергей Митрохин, в свою очередь, готов предъявить суду доказательства обоснованности своих заявлений. В ситуации разбиралась корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
Видеозапись речи лидера «Яблока» была опубликована на официальном сайте партии. Борис Громов называет слова Сергея Митрохина, сказанные на митинге, несоответствующими действительности и умаляющими его честь, достоинство и деловую репутацию. Как объяснили в пресс-службе губернатора Московской области, цитирую, «пока идет суд, у нас комментариев по этому иску не дает никакая структура». Сергей Митрохин рассказал о том, что дело будет слушаться в Хамовническом суде Москвы по месту жительства ответчика.
Я считаю, что как как минимум политическую ответственность губернатор несет. Ни от одного слова выступления на митинге я не отказываюсь. Я не говорил, что губернатор лично избивал Михаила Бекетова. Такого не было. Но то, что при его попустительстве в Химках происходили вот такие страшные преступления, я это и сейчас готов утверждать. И буду отстаивать эту позицию в суде.
Лидер движения в защиту химкинского леса Евгения Чирикова считает, что расследование не дало ощутимых результатов.
Мы не видим вообще никаких результатов по этому следствию. Если по Маркелову хоть какие-то результаты, то здесь вообще Громов может иметь, конечно, на Бекетова определенный зуб. Почему? Потому что вот последняя статья «Химкинский лес приговорен», которую написал Миша, он же описал очень современные и очень какие-то вещи непонятные очень для многих. А именно, вот что «Ой, страсть-то выбирает Стрельченко», при такую искривленную, странную, по Химкинскому лесу, а через год его, извиняюсь, руководитель, совершенно незаконно называют лес инфраструктурой, страсть. И вот, пожалуйста, интересы чиновничества. То есть он показал вот эту схему. И через 3 недели после этой статьи ему проломили голову, да, на него напали. А он там назвал вот этих конкретных товарищей. Вот этого Громов нигде не опроверг.
Иск губернатора Бориса Громова Сергей Митрохин назвал политической ошибкой.
Громов сделал ошибку политическую, подав этот иск, потому что я попытаюсь использовать это как повод для того, чтобы вспомнить и о том, что произошло с Михаилом Бекетовым, и добиться все-таки, наконец, тщательного и объективного расследования, а не полуэффективного, которое сейчас производится.
Евгения Чирикова.
Было точно так же с Мишей Бекетовым. Сначала мы идем в суд на клевету, потом у нас была очень сильная, хорошая защита. Стас его защищал, Маркелов. Стас блестящий защитник. Он его защищал, и они не смогли его привлечь к уголовной ответственности, они поступили по-другому. Я, если честно, сейчас вообще опасаюсь за Митрохина.
Коллеги и друзья Михаила Бекетова не сомневаются в том, что нападение было связано с его журналистской деятельностью. Более того, за несколько дней до нападения он по телефону сообщал коллегам, что ему стало известно о готовящемся на него нападении, и связывал он это с последними публикациями в «Химкинской правде». Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Время свободы», мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Субботний митинг в Калининграде, собравший не менее 10 тысяч человек, стал главной темой в российской блогосфере. Фотографии и видеозаписи события разместили в своих блогах присутствовавшие на митинге Борис Немцов, Илья Яшин и Владимир Милов. Демократический сектор ЖЖ ликовал. Таких массовых акций под оппозиционными лозунгами не было очень давно. Многие проводили параллели с Майданом и подчеркивали, что митингующие требовали в том числе и отставки премьер-министра Путина. Самих же калининградцев общероссийский контекст акции волновал значительно меньше. Вот характерная реплика одного из участников митинга, пользователя Леха Мин.
Как калининградец и участник митинга, не относящийся ни к какой политической партии, могу вам вкратце описать ситуацию. Рейтинг Боуса стремится к нулю. Он ведет себя как московский зажравшийся барин. Поставил в правительство своих друзей, подминает под себя калининградский бизнес, закрывает больницы и школы, поднимает налоги. И вот терпение лопнуло. О субботнем митинге знал весь город. На следующем митинге будет еще больше людей. Большинство участников беспартийные. Мы хотим собственного избранного губернатора, а не гастролера из Москвы.
В отличие от большинства акций оппозиции, калининградский митинг не был запрещен властями и обошелся без столкновений с органами правопорядка. Пользователь Рузик объясняет это локальным характером мероприятия.
Под неприятно мокрым снегом помитинговали от души 2 часа. Никаких эксцессов, спокойно разошлись. Наверное, это уникальность Кеннига. Маленький город, все друг друга знают. В оцеплении стоит мент, твой сосед. Понятно, не ты его провоцировать не будешь, не он тебя. Кстати, в оцеплении действительно стоял мой сосед. Это 4-часовое стояние на холоде у него не вызвало прилива положительных эмоций, но требования митингующих он вполне разделяет. пришли с ним к выводу, что среди прочего положительного на этом митинге был крайне забавный момент. Клин клином вышибали. Приехали в Кенег москвичи, чтобы помитинговать против москвичей. Этакий гайд-парк в формате страны.
Одна из наиболее острых дискуссий разгорелась как раз вокруг фигур Немцова и Яшина. Некоторым участникам митинга их антикремлевская риторика показалась неуместной. Вот комментарий пользователя Димитрюха.
Считаю, что Яшину и Немцову не место было в Калининграде. И то, что Яшин в интервью «Эху Москвы» скромно присвоил все заслуги своему движению, вызывает возмущение. Люди вышли против «Единой России», а не за солидарность. А тут приехали московские трюкачи не первой свежести и давай сливки политические снимать.
Похоже, что пока лидеры солидарности ждут, что калининградский опыт разбудит всю страну. Калининградцы митингуют за собственное будущее вне российского контекста. Арабо-израильский конфликт и роль Соединенных Штатов в его разрешении снова в центре внимания англоязычной благосферы. Дебаты разгорелись с новой силой после того, как израильский премьер сразу после встречи со специальным посланником президента США на Ближнем Востоке Джорджем Митчеллом отправился сажать деревья в поселенческий анклав Гуш-Эцион к югу от Иерусалима. Там Нетаньяху призвал поселенцев продолжать обычную жизнь, чем фактически свел на нет результаты переговорного процесса, ведущегося при посредничестве США. Джером Слейт, почетный профессор политологии Нью-Йоркского университета в Буффало, спрашивает в своем блоге, понимает ли Обама суть израильско-палестинского конфликта.
В начале президентства Обамы казалось, что мы видим ряд сигналов, свидетельствующих, что президент изменит традиционную для США политику безоговорочной поддержки Израиля и заставит эту страну прийти к мирному соглашению с палестинцами. Однако после многообещающего начала последовало полное отступление по всем фронтам. Президент не желает вступать в конфронтацию с Израилем и его американскими сторонниками. Не заручившись от Нетаньяху никакими уступками, Обама уверил израильского премьера, что дипломатическая и военная поддержка Израиля со стороны США не будут использоваться как рычаги давления на израильское правительство с целью создания палестинского государства. Обама прекратил всякое дипломатическое давление на Израиль, несмотря на то, что правительство Нетаньяху фактически показывает американской администрации нос, приступая к возведению новых поселений на Западном берегу и особенно на территориях арабского Восточного Иерусалима.
Тем временем недовольство безоговорочной поддержкой, которую страна оказывает Израилю, растет и внутри США. В пятницу вечером на встрече с гражданами в городе Тампа, штат Флорида, Обама получил такой вопрос от студентки университета Южной Флориды Лайлы Абдулазиз.
Вчера в докладе Конгрессу вы говорили, что Америка поддерживает борьбу за права человека. Тогда почему же мы не осуждаем Израиль и Египет, которые нарушают права человека на оккупированных палестинских территориях, а наоборот продолжаем поддерживать эти нарушения многомиллиардными вливаниями денег американских налогоплательщиков?
Коллективный антисионистский блок «Евреи без границ» критикует ответ, который дал студентке американский президент.
Мудростью президент не блеснул, и Абдул-Азиз сказала потом в интервью, что он попросту ушел от ответа. Но мне бы хотелось обратить внимание на самое начало этого плоского, невразумительного, лживого и крайне неумного ответа. Обама сказал, «Понятно, что Ближний Восток — это вопрос, который сеет раздор в регионе на протяжении столетий». Бог мой, мы уже привыкли, что Обама проводит в жизнь политику Буша, но чтобы он, как Буш, начал истязать английский язык, что должно означать это предложение? Можно, конечно, проявить к нему снисходительность и решить, что президенту просто нечего сказать после того, как он оставил всякие попытки склонить Израиль к примирению.
Над рубрикой работает, как всегда, Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 40 человек, по последним данным, погибли в понедельник при взрыве на северо-востоке Багдада. Число раненых превысило 100. В ингушском городе Назрань в понедельник на территории детского сада взорвался обнаруженный там ранее ручной гранатомет. Ранен сапер. Дети были эвакуированы заранее и не пострадали. Губернатор Московской области Борис Громов подал иск в отношении лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Громов просит взыскать с Митрохина 500 000 рублей в связи с тем, что лидер «Яблоко» в ноябре прошлого года обвинил главу региона в причастности к организации покушения на журналиста Михаила Бекетова. В Женеве возобновились российско-американские американские переговоры по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений. В Иране начались торжества по случаю 31-й годовщины Исламской революции. Они продлятся 10 дней.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
В Удмуртии нашли своего Ходорковского.
Комментарии экспертов.
Социолог Денис Волков. Укрепит ли спорт престиж власти?
В блогах свободы.
Блогер Штаркова защищает своего ребенка от журналиста Никонова.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. В России сегодня вступил в силу новый закон о торговле. Этот документ в прошлом году вызвал ожесточенные споры, в том числе и в верхних эшелонах власти. Впрочем, представители компаний розничной торговли настроены оптимистично и уверены, что ужесточение государственного регулирования отрасли не ударит по потребителю. На очереди у нас экономическая панорама, которую сегодня подготовила Диана Асонова.
Принятый в прошлом году закон об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации вводит целый комплекс ограничений, касающихся взаимоотношений торговых сетей с поставщиками продовольственных товаров. Сторонники закона утверждают, что новые правила помогут положить конец диктатуре крупных сетевых ритейлеров. Их оппоненты, напротив, опасаются, что ужесточение регулирования ударит в первую очередь по потребителю и среднему бизнесу. С соответствующим заявлением, в частности, уже выступила партия «Правое дело». И это может служить косвенным подтверждением того, что закон о торговле из чисто экономической уже перешел в политическую плоскость. Говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Вопрос перешел уже в политическую плоскость неким таким вот образом, что вот правительство защищает население от роста цен. Хотя, в общем-то, многие экономисты там, из той же самой высшей школы экономики, из Академии народного хозяйства говорят о том, что ряд норм, которые содержатся в законе, они, мягко говоря, противоречат Гражданскому кодексу, а где-то и Конституции. В частности, норма о запрете на открытие новых магазинов в рамках муниципального образования в случае, если компания достигла там 25% рынка. Тем более, что методики определения есть 25% рынка, нету, по большому счету, сегодня не существует. И Росстат написал даже специальное письмо о том, что они не в состоянии в течение ближайшего времени подобного рода норму разработать.
Ограничение доли рынка – одна из самых неоднозначных норм нового закона. В отношении муниципальных и городских образований она вступит в силу через полгода. Проблема в том, что, как отмечает исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли Илья Белановский, доля цивилизованной торговли на российском рынке до сих пор не слишком велика.
Учитывая, что цивилизованная торговля сегодня в стране достигла цифры даже еще меньше 30% от общего рынка в стране, то, и, конечно же, мы все будем работать и расти долю рынка, стараться, все компании. И, естественно, рано или поздно этот запрет начнет по нам достаточно сильно бить. Мы вели дискуссию на эту тему, но, тем не менее, решено вот так. Соответственно, мы в этой ситуации, конечно, не сильно довольны этой статьей, считаем, что она достаточно жесткая по отношению к нам, но, естественно, будем беспрекословно, досконально ей подчиняться.
Соответственно, в Ассоциации компаний розничной торговли надеются, что методика подсчета рынка по городам будет учитывать не только прозрачные сетевые продажи, но и менее формализованный сектор. Илья Белановский.
Насколько мы знаем, драфт методики уже есть. Мы еще не имели возможности с ней ознакомиться, но думаю, что ознакомимся в ближайшее время. Нас уверяют, что она будет достаточно корректная. Просто для нас предельно важно, чтобы, учитывая, что столь серьезная норма нам грозит с точки зрения запрета на открывание магазинов в каком-то регионе, нам, конечно, очень важно, чтобы доля самого рынка считалась очень-очень корректной и включала в себя весь объем рынка данного региона, включая даже и теневой, там, и частный, и так далее. Методику мы саму не видели, но очень надеемся, что она будет включать действительно объем розничных продаж, не только непосредственно в сетях, там, где светло и видно, и хорошая отчетность, а все-таки методика будет разбирать все показатели продуктового рынка этого региона.
Также новый закон дает правительству право устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные социально значимые продукты на срок до 3 месяцев. Основанием для этого может стать повышение цен на них на 30% и более в течение месяца. Впрочем, как отмечает исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли, это скорее легализация обычной практики на случай форс-мажора.
Нонсенс, если какой-то продукт питания дорожает на такую сумму, не единовременно, там, в течение месяца или там, в течение нескольких месяцев. Тут стоит отметить, что если такое происходит, это форс-мажор. То есть это засуха, не дай бог, еще что-то, какой-то дефицит тотальный по какой-то продукции. Из-за этого подскакивает цена. В общем-то, мы все здравомыслящие люди живем в этом государстве и прекрасно понимаем, что если произойдет, не дай бог, какой-то форс-мажор, подобный тому, о котором я сказал, то нас никто и не спросит, потому что, конечно же, будет введено регулирование цен элементарно для продовольственной безопасности.
Как бы там ни было, Илья Белановский полагает, что рядовые покупатели вряд ли в ближайшее время ощутят на себе какие-то перемены.
Сам закон действительно начинает действовать с сегодняшнего дня, но по большому счету это касается только заключения новых договоров. Действительно, на приведение всех существующих договоров, а в каждой компании по несколько тысяч, в соответствии с законом, дается 180 дней. Что касается вообще, в принципе, этого закона, то это закон, он регламентирующий взаимоотношения торговых сетей и поставщиков. Можно сказать, что это закон, регламентирующий эти две стороны и их работу между собой. Но очень важный момент стоит в том, что на сегодняшний день в любом случае ответственность перед потребителем все равно нести нам и поставщикам, и торговым сетям, поэтому, несмотря на то, что наша возможность работать несколько сузилась, то есть более регламентировано наше взаимоотношение по этому закону, но, в общем-то, я думаю, что никаких таких предпосылок к серьезным изменениям для потребителя не будет, потому что это в наших интересах работать таким образом, чтобы последствия законопроекта не сказались на потребителя в отрицательную сторону.
В то же время руководители партии «Правое дело» опасаются, что ужесточение регулирования розничной торговли может спровоцировать рост цен и сокращение ассортимента в магазинах.
Над экономической панорамой сегодня работала моя коллега Диана Асонова. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Цикл историй «Старейшая печать мира» о британской прессе продолжает рассказ о журнале «Spectator». Это одно из известнейших изданий в стране, основанное более 180 лет назад. Наряду с ветеранами-консерваторами там работают молодые журналисты, чья политическая позиция не всегда совпадает с той, которую традиционно занимает «Spectator». О сосуществовании различных точек зрения внутри журнала и не только новая история корреспондента «Радио Свобода» Анны Асланян.
Еженедельник «Spectator» известен во всем мире как оплот британского консерватизма. Редакторы журнала нередко становились министрами кабинета Тори. Один из недавних главредов, Борис Джонсон, сделался мэром Лондона, оставшись консерватором по убеждениям, что не помешало ему завоевать симпатии многих лондонцев, даже тех, кто партию Тори недолюбливает. Не следует, однако, думать, что «Spectator» – закрытый клуб, куда допускаются лишь закосневшие в своих консервативных идеях ретрограды. В статье, посвященной 175-летию журнала, говорилось, как и в прежние времена, в «Spectator» всегда рады вливанием свежей крови и алкоголя. Второе из этих утверждений относится к разряду общеизвестных истин. Более интересно представляется первое – о том, что журнале приветствуют новые голоса. Хьюго Рифкинд, постоянный сотрудник газеты «Таймс», начал вести колонку в «Spectator», когда ему едва стукнуло 30. Вот что рассказывает самый молодой колумнист одного из самых старых британских изданий.
У «Spectator» по сравнению с «Таймс» аудитория гораздо более узкая. Это значит, что можно ссылаться на что угодно, читатели все до одного тебя поймут. Тратить время на разъяснение почти не приходится. Для «Spectator» я могу писать о чем хочу. Мне вообще ничего не говорят, пока я не сдам материал. Таков характер журнала. Тебе дают полную свободу. За все 2.5 года, что я с ними сотрудничаю, я лишь однажды предварительно спросил у редактора, не против ли он, если я напишу о том, о чем собирался. И то лишь потому, что не хотел пересекаться с кем-то еще. Но даже если 2 человека пишут в номер на одну и ту же тему, никто обычно не возражает.
Не будь Хьюго Рифкинд известен своими статьями в «Таймс», его можно было бы поставить в один ряд с Альфредом Теннисоном, Вирджинией Вульф, Грэмом Грином, Иэн Флемингом, Мартином Эмисом и Питером Акрейдом. Эти авторы, впоследствии ставшие знаменитыми, начинали свою карьеру в «Spectator». Карьеру именно литературную. В Британии нет разделения на журналистику и прочее. Человек, пишущий о поп-музыке, романист, кинокритик, биограф – все они называются одним и тем же словом – писатель. Итак, «Spectator» – платформа, где даже молодым и неизвестным дают карт-бланш. Впрочем, это не значит, что дело обойдется без критики, порой без пощады. В своей недавней статье об изменении климата Рифкинд высказал следующую точку зрения. Для того, чтобы рассуждать на этот счет, требуются знания, выходящие за рамки школьной программы. Тем самым слушать надо ученых, а не блогеров, кричащих о том, что глобальное потепление – миф. Реакция на колонку, в том числе со стороны коллег Рифкинда по «Spectator», была бурной. «Левый идиот» – не самое резкое из выражений, раздавшихся в его адрес. Хьюго Рифкинд так комментирует этот случай.
Спор вокруг изменения климата – дело очень и очень странное. По-моему, это главным образом поколенческий вопрос. Многие из британцев, которым за 45 или около того, не могут до конца осознать одну вещь. Они считают, что если человека хоть как-то волнует экология, то он непременно лейборист старой закалки, эдакий социалист образца 80-х. Ведь их политическое сознание сложилось тогда, когда борьба за сохранение окружающей среды была неотделима от кампании за ядерное разоружение, да и от движения хиппи и всего, что с ним связано, включая образ жизни. Я подумываю о том, чтобы вообще прекратить об этом писать. Тут надо разбираться не журналисту, а психологу.
Блоги «Спектейтера» вызывают у читателей едва ли не больший интерес, чем основные материалы. Страницы блогеров обычно переполнены комментариями, как дружественными, так и резко отрицательными. Хорошо, что подобное общение с читателями на коротке возможно, но не кроется ли здесь некая опасность? Объем формата может быть неограниченным, однако мыслей у отдельно взятого человека все-таки конечное число, и вовремя остановить их поток удается не всем и не всегда. О том, почему у него нет блога, рассказывает Хьюго Рифкин.
Главный недостаток блогов, на мой взгляд, в том, что зачастую они превращаются в театр для себя. Взять тот же «Спектейтер». Это журнал правого толка. Большинство его авторов согласны друг с другом по большинству вопросов, и тем не менее круг мнений, которые там высказываются, достаточно широк. А с блогами ситуация другая. Люди, которые их читают, как правило, интересуются лишь блогами, близкими им по духу, по убеждениям. Тоже и с теми, кто их пишет. И, в конце концов, получается, что эти люди разговаривают сами с собой.
Одна из вечных тем, занимающих Флит-стрит, взаимоотношения между «Спектейтером» и газетой «Гардиан», прочно стоящей на левом конце спектра. Например, в выпуске журнала от 16 января Чарльз Мур клеймит позором комментарии на сайте газеты, носившие откровенно антиизраильский характер. Что передо мной? Неонацистский орган? Исламистская листовка? Нет, это сайт газеты «Гардиан». Странные вещи происходят с левыми силами Британии. Их сверхчувствительность в отношении расизма почему-то не распространяется на евреев. Это не единственный вопрос, по которому «Спектейтер» схлестывается с идеологическим врагом. «Гардиан» не остается в долгу. Поли Тойнби, обозреватель газеты, не устает обличать изнеженных дэнди, выпивох и снобов, расистов и шовинистов, издевающихся надо всем и вся, в особенности над теми, у кого хватает вульгарности пытаться хоть что-то изменить к лучшему. Один из этой компании махровых реакционеров, Борис Джонсон, в свое время предлагал Тойнби писать для «Спектейтера». Та отказалась участвовать в этой веселой игре, участники которой швыряют друг в друга грязью. Услышав слова «веселая игра», читатели кинулись в газетные киоски и в интернет. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня проведет Виктор Резунков. А в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» председатель петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник, сокоординатор политической коалиции «Другая Россия» Андрей Дмитриев и лидер калининградского отделения «Движение «Солидарность»» Константин Дорошок. Ток-шоу «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работала продюсер Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди постоянно скандировали «руки прочь от речника», «Лужкова в отставку».
Неверные действия Соединенных Штатов серьезно нарушили отношения с Китаем.
Пришли на Триумфальную площадь, там встретили немыслимое количество ОМОНовцев и милиции.
Я призываю членов движения «Талибан» вернуться в их родную страну и работать на благо мира.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».